время жить. И точно такую же шашку Михея Исаулова положили на алый бархат в музей. Шабаш в войне. Дни были наполнены величайшей работой. Надо было победить семилетнюю разруху, прорвать фронт голода, блокаду тифа, цепи невежества, самого страшного зла человечества. В эти дни Михей редко видел мать, забыл о жене, отдалился от родственников. Изредка мелькает в голове тот или другой пропавший брат. Потом младший брат отыскался. Свадебный каравай Васнецова и Гребенкиной был замешан на крови Дениса Коршика. На столе вместо вилок лежали наганы, вместо чарок – гранаты, а вместо песен – клятва верности революционному делу. В свадебное путешествие захватили тройную норму боепайка – патронов. Молодожены решили, если будет сын, назвать его Крастером, а дочь – Крастерой. Красный террор против мировой контрреволюции, дезертиров, буржуев, спекулянтов, саботажников, валютчиков, единоличников, верующих, богов и царей. После неудачных первых родов, беременную ранили в бою, Фрония затяжелела опять. Пришлось ей отказаться от мужской одежды и подружиться с бабами, знающими толк в родах. Но обязанности своих Гребенкина не забывала. «Здоров, браток!» — приветливо тронул за плечо Глеба Васнецов. «Старый знакомый?» «Не помню», — перепугался Глеб. Черт дернул его выйти из кунацкой горницы знакомого мулы и торговать на таульном торжке шерстью. «Ну как же, станичник, документы?» — потребовал чекист. «Я из татар», — мямлил Глеб, одетый горским чабаном. «Не валяй дурака», — подошла Гребенкина. По документам выходило, что Глеб Исаулов должен находиться при мельнице. «Мы тебя давно ищем», — доверительно сообщил Васнецов. «Что ж ты уехал, а за муку и отруби не отчитался?» «Так я и должен твой год проходить мобилизацию». Председателю совдепа позвонил начальник уездной ЧК. «Михей Васильевич, забежи к нам на минутку». «Зачем?» — насторожился Михей. «Брата твоего поймали, Глеба, от мобилизации скрывался». «Запомни, Быков, у меня братьев нет». «Он в трибунал попадет, просил тебе сообщить». «Я сказал, у меня братьев нет, есть враги». Михей положил трубку. Он знал, чем пахнет трибунал. Немного подумал, позвонил Быкову и попросил его не сообщать ничего матери о Глебе. Пусть Глеб так и числится в бегах. В трибунале разбирались скоро. «Первая категория», — сказали. «Чего?» — не понял Глеб. Потом понял. Выдав себя за мужа Марии Синенкиной, Глеб укрывался в семье карачаевцев, издавна связанной дружбой с родом Синенкиных. А начиналась дружба так. Высоко жил в горах мулла, любитель книг, клинков и ружей. Вся сакля в надписях была, цвела серебряным оружием. В косматых бурках чабаны под Кумской, двигаясь долиной, его гоняли табуны от Бермамыта до Змеиной. Водой кристальной из Кумгана, свершив намаз, он у кургана молился на день так раз пять. Он был высок ислама духом, и можно было тут распять мулу, он не повел бы ухом. Пусть небо рушится, грозя, молитву прерывать нельзя. Бывало в Мекке и в Медине, и хаджа, белая челма, украсила его седины и смуглость бледного чела. И был допущен видеть оком Кааба, черный монолит, и пил из родника пророка один кувшин на смерть налит. От жизни бренной, боевой, уединился с Богом рано. Но стих священный, стих Корана, горел на шашке у него. На камне, выточив кинжал, в долины все же наезжал бить серн, медведей, барсуков, а попадись и казаков. В седельных сумах не овес, возил арканы и колодку. Однажды в Бурке он привез с охоты русскую молотку. Давал из Персии купец динары шелк отдать без крикуп, но умолил ее отец мулу принять казачий выкуп. С горою встретится гора, пока сберешь. Казак не весил 12 фунтов серебра. Он взял костыль, мешок навесил, и так по миру тощинак ходил невольный раб-кунак. Ходил, сбирал не от добра 12 фунтов серебра. Весь рот на выкуп спину гнул. И вот приехали в аул, запасшись стражей и подарком. Скала, ущелье, поворот, вот Сакаля. По двору идет в шальварах бархатных татарка. За ней табунчик-то торчат, у старших ножики торчат. По-горски заплетенный волос, под шалью шелковый чепец. «Маришка!» — крикнул тут отец, и бабы с ним завыли в голос. Но все же с лихостью былою казак здоровался с мулою. В иное время штык в ребро, а тут поклон и серебро. Маришка что-то тут муле по-ихнему пролопотала и, показав на амулет, родне руками замотала. «Не надо, тятя, серебра, домой в станицу не поеду. Простите, мать, сестра и брат, поклонитесь бабке с дедом». Маришка шерсть чесала, мыла, валяла бурки, башлыки, хоть попервам частенько выла, с гор видя русские штыки. Потом смирилась, полюбила мулу в чаду любовных снов и 5 джигитов подарила ему на смену 5 сынов. Теперь люблю я Сулеймана, хоть буду я кипеть в аду, из-под нагайки мусульмана под плеть казачью не пойду. Один адат все люди чтут, нужна я всем, пока присили. И пуще родственники тут, как по покойной, голосили. Приманно я поил обрек, пузатой опять приметой, обосурманилась навек, а дети ровно Магометы. Князь сам зарезал 3 баранов и жирной растопил курдюк, нарушил заповедь Корана, открыл гостям бузы и бурдюк. И пили, ели, в отчий дом семья вернулась с серебром. Но с той поры родницы стали перенимать и торговать, дарить клинки заветной стали, друг друга в праздник навещать. К одной вдове в ночах духмяных татарин приезжал не раз. Среди сынов ее румяных есть и с косым разрезом глаз. Так тропы становились шире, и реже проливалась кровь. Учились жить, как люди, в мире, где властвует одна любовь. Наконец, пора мне отряхнуть стихи из пера. Что делать? Прозою уместней, венчая все казачьей песней. Расстреливают обычно на рассвете. До рассветной поры приговоренных вывезли на линейках в старые каменоломни, и Глеб ломал тут камень. Осыпаемый метеоритами, тяжко пытается выдохнуть сквозь тысячелетний сон синий биштау, просторно разлегшийся вширь и вверх. Лопочут камыши. Еще не светало, но ждать нечего. Старший начальник, возмужавший, но безусый Васнецов, смотрит на Гарипетину, что наперед подписала акты об исполнении приговоров 8 дезертирам. Она кивнула: «Пора». Дезертиров поставили в ряд лицом к штольням. Сзади вставили исполнители. Кто-то с хрустом повел плечами. Кто там стонет полянами? Кто нам высосал грудь? Зияет нам ямами меловой млечный путь. В хладеющей паузе, в сонный шепот рябины, поднимаются маузеры и карабины. Стремительно несся в глаза конец солнечной пряжи, обрезанной богинями смерти. Выпь сычит болотная птица, завыли собаки, искромсанная выстрелами ночь опять непорочно цела. Дремлет Бештау, грезит в огромных глубинах сон враждебных миров. Гребекина хотела смотреть трупы, но в этот раз лишь прошла над упавшими в ямы, близко не подходила. Стоны смолкли. Вдруг застонала она сама. Неловко повернулась, а была на седьмой неделе. Муж с трудом довел ее до линейки, она уже кричала от боли. «Давайте скорей!» — торопил Васнецов солдат. Лязгали заступы, заравнивали погребение. С краю штольни жесткий слежавшийся щебень. В соседней воронке мягкая тина, на которой росла острая болотная трава. Кидать далеко, но вроде присыпали. Забелел восток. С жесткого края штольни выбрался раненый Глеб. Затянул рану под ребром платком, подаренным Марии на прощание, и где ползком, где шагом двигался в сторону лесных балок. На миг открывал глаза, видел звездную ширь мироздания, хотя был уже полдень. Глухие осенние балки, нервно шумящие леса, садится солнце, рдеют кисти калины, ветерок сгребает трепещущий, как сердце, листья, рана нарывает. Семья волков близко подошла к ползущему. Звери смотрели в глаза человека, Глеб смотрел на них. Волки постояли и ушли. Безвольно, как ветром занесенный лист, косо летит ястреб и тоже делает круги над раненым. На жилистых отвесных скалах созрели терн и кизил. Некому собирать. Леса, ловушка, серебристый круг, паук душит козявку, блестят на закатном солнце его запасы, зеленые и синие мухи. Ужасающая красота гор, величайшая пустошь вселенной. Туман обступил Глеба, из тумана вышла лошадь, заговорила по-человечьи. Казаки, не нашинские, уходят за кордон. Они дали ему воды, хлеба, умело перевязали рану. Давно не стригли борды казаки, похлебали горя. От карабинных ремней на плечах многолетние мозоли. Патронов в обрез, как дней оставшейся жизни. Нет ни родных, ни друзей. Скрылись милые станицы. Путь один в Персию, в Турцию, к черту на рога. Над лесом сказочным луна. Потопленная темным отчаянием, прахом рассыпается жизнь. Нет, он не пойдет с ними, будет бедовать тут, в лесу. Вот только дайте ножик какой-нибудь, кресало и котелок. Зверь он не страшится, чего уж страшнее человека. Если можете, помогите срубить берлогу, а места ему тут знакомые. Казаки помогли Глебу и сверхпросимого оставили топор, шинель, и ослепительный браунинг-кастет с одним патроном. Ушли, прикованные к своей судьбе с золотыми царскими цепями. Глеб пожевал корочку, съел две горсти кизила и смотрел из темноты на бугры, еще освещенные луной. Постель у него мягкая, ковыльная, волчьи шорохи не страшны, а вот что делать дальше? Думы его дома с матерью и Марией. Молча молился он ей, давал обеты, просил не покинуть его на горах, нежнейшими именами призывал возлюбленную сердце своего. прятал сморщенный, как глинище сапога, лицо в ковыль, пахнущий ее волосами. Прилети кукушкой, упади дождем на рану горючую, откройся в траве родником. Огонь опять испепелил губы. Вызванное воображением лицо Марии превратилось в лицо матери, но он еще вспоминает тихие деньки на хуторе у Марии. О, с какой быстротой пронеслись эти дни! А мать! Много матерей голосят нынче. О, сердце матери! Снова качаешь ты люльку, напевая казачью колыбельную великого поэта. Спи, младенец мой прекрасный, баюшки, баю. Ты жадно ждешь стука в дверь, оставляешь в печи убогий свой ужин. Вдруг вернется сын, и он не должен остаться голодным. А где-то треснули выстрелы, блеснули клинки, натянулись веревки. Ты зажигаешь лампаду с трепетным огоньком, падаешь ниц перед образом матери, молишься о детях. И так же молятся другие матери, чьих сынов убили твои дети. И ты ломаешь руки, ведь та мать ты сама. О, сердце матери! По первому снегу Мария пришла к Прасковье Харитоновне и, зарыдав, упала ей на грудь. Вездесущая Катя Премудрая сказала Любе Марковой, а Люба Марии, что Глеба осенью расстреляла чека. Обголосив Глеба, Мария подняла измученные глаза. Прасковья Харитоновна приняла весть на ногах, не упала, не закричала. Только скорбные складки легли у рта, и великая тоска затуманила очи. «Не плачь, Маруся», — сказала Прасковья Харитоновна. «Миша мой в начальника ходит, он бы сказал, если чего. Пока никаких известий нету, будем ждать». «Вот железная», — подумала Мария, и твердость матери в горе помогла ей высушить слезы. Мария вернулась работать в коммуну, заведовала птичником. Предлагал ей и любовь председатель артели Яков Уланов, но она только жалко посмотрела на него. Какая ей теперь любовь? Тайно от всех она ставила в церкви свечи за упокой раба Божьего Глеба, заказывала отпевание, ходила на воображаемую могилку в ломках и сильнее тянулась к брату покойного Михея Васильевича. Михей Васильевич тоже радовался встречам с Марией, вникал в ее жизнь, помогал делом и словом. О Глебе они никогда не говорили. Ульяна, знавшая от Михея о расстреле Глеба, тоже привечала Марию и ее детей. Горе заставило и третью невестку Исауловых, Фолю, лепиться к Марии и Ульяне. Зимними вечерами все трое вязали шерстяные чулки и варежки в доме Михея. Фоля побаивалась его, но он редко приходил раньше полуночи. Иногда они гадали на Спиридона и Глеба. Оба выходили живыми, но в таком зловещем окружении черных пиковых карт, что сердце сжималось. Песни в те дни пели невеселые.
Два креста, ой, стоят.